Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Это «Радио Спутник», Мария Меркулова, Алексей Красильников у микрофонов. Маш, приветствую.
Приветствую, Леш.
Давай пробежимся по некоторым ключевым событиям, которые вот к вечеру по европейскому времени, по московскому времени, занимают внимание и наши, и, я надеюсь, понравятся нашим слушателям. МИД России напомнил послу США о недопустимости вмешательства иностранных сил в выборы.
Да, в российские выборы в том числе вызывали для этого посла сегодня Соединенных Штатов в тот самый МИД, ведомство. И он встретился с замглавы МИДа Сергеем Рябковым. В посольстве США сказали, что темой беседы были двусторонние отношения. А потом уже было отдельно заявлено, в том числе и подтверждено. Ну, то есть сначала была масса версий в СМИ, о чем же говорили на самом деле. Но потом официальные уже представители, они развеяли все сомнения, вот эти все мифы разрушили, разоблачили и сказали, что да, речь шла о российских выборах, о том, что вмешательство США в эти выборы недопустимо.
Американист-политолог Дмитрий Дробницкий с нами на связи. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Дмитрий Олегович, это такое предупреждение или по факту все-таки, как вы думаете? Говорят, что да, российская сторона уже обладает доказательствами нарушения российских законов американскими цифровыми гигантами. Вот когда речь идет о подготовке к этим выборам.
Ну, такие доказательства, несомненно, есть. Они есть в том числе и у меня. Я знаю прекрасно, так сказать, что происходит с аккаунтами очень многих политиков, которые, так скажем так, не нравятся этим самым цифровым гигантам. Вот, другое дело,
это в том числе и приостановка некоторых баллотирующихся в депутаты, приостановка действия аккаунтов, да. Я так понимаю,
конечно,
в соцсетях.
Конечно.
В том же Твиттере.
Да, и в Твиттере, и в Ютьюбе, и вообще много где, и как бы я знаю лично, так сказать, нескольких таких людей. Да? Но тут вопрос ведь не в том, вот мы высказали и что. То есть вот если бы сейчас очень сильно захотел Госдепартамент что-то изменить, он бы смог изменить эту ситуацию или нет? На мой взгляд, точно так же пожаловаться на цифровые гиганты, которые, конечно, такие же американские, как и, я не знаю, британские, или там голландские, или китайские. Это глобальные корпорации, которые себя чувствуют, в общем-то, наднациональными, которые пропагандируют такое, скажем так, мировое гражданство, всемирный некий глобальный либерализм. Пожаловаться на них могут и многие американские политики, и тем не менее. Полного президента Соединенных Штатов забанили во всех соцсетях, если вы помните.
Дмитрий Олегович, а вот разрешите немножечко такой практический момент тоже с вами разобрать подробнее. Пару лет назад, опять же, когда появилось это голосование, которое назвали умным, очень любопытный прецедент был в том, что в день тишины вот СМИ не имеют права там не агитировать, не упоминать, не интервьюировать. А вот вместе с тем я захожу, например, в поисковик, причем практически в любой из заграничных. С Яндексом, кстати, не помню, как было, я просто пользуюсь чаще Гуглом. И вот там вбиваешь практически любое слово, которое связано с районом, с городом, с, не знаю, с политикой.
И тебе у меня конкретные персонажи, да, выпадают?
Не конкретные, а прям видно. Видно, почему и какие. И не обязательно персонажи, а иногда и сайты, иногда и в контекстной рекламе, в контекстном поиске что-то попадается вот такое. Подобные схемы каким-то образом предотвратимы, потому что, ну, с другой стороны, нет, здесь иностранные силы-то не надо вмешиваться. Но я купил себе эту рекламу контекстную, и все, будьте добры, показывайте меня на первом месте.
Да, несомненно. Тут они не предотвратимы, в том числе с точки зрения законодательства российского, пока что они никак не предотвратимы. Вот. Ну, я не знаю, приведу простой пример из нецифровой жизни. Например, билборды же у нас по закону не обязательно снимать в день выборов.
Понимаете? 100 метров до избирательного участка, если я правильно помню, или это я не оттуда?
Послушайте, да, может быть.
И ровно на 101 метре стоит рекламный борт.
Ну вот
борт,
да,
это
как бы, а в чем разница?
Конечно, разницы особо нет. Ну а здесь вообще, да, как бы цифровое пространство, это как бы не оговорено, действительно, это контекстная реклама или не контекстная реклама, просто баннер эксченж какой-нибудь. Это все работает. Здесь надо просто еще раз понимать, что Несомненно, мне нравится подход нашего МИДа, который проветрился месяца 8 эдак назад, что, в общем, ну, перестали как-то стесняться, что называется, перестали интеллигентничать вот с нашими американскими товарищами.
И миндальничать, да.
Да, да.
Дмитрий,
да,
Олегович, да. Есть такое...
Но вместе, да, с тем, да, надо понимать, что это все-таки не проблема гораздо шире, чем вообще американское вмешательство в наши выборы. Потому что цифровые корпорации, они вмешиваются вообще во все сферы жизни. Надо понимать, что это глобальная сила. Вот. И ее проникновение везде, оно опасно для любого национального государства, для любого государства, которое хочет быть суверенным.
Да, но очень сложно это контролировать, пока невозможно просто. Даже ни на каком законодательном уровне. Дмитрий Олегович, есть такое мнение, что Соединенные Штаты планируют сначала дискредитировать предвыборный процесс в России, затем результаты выборов признать недействительными и ввести какие-то новые санкции против России. Что думаете насчет такого сценария?
Ну, этот сценарий, он обсуждается там, причем обсуждается не только в закрытом ключе, но и достаточно открыто. Вот. Решение по этому поводу в Соединенных Штатах, насколько я знаю, пока еще не принято. У них сейчас слишком большие разногласия внутри собственной администрации. Вот. Но принять такое решение они вполне могут, почему нет. Другое дело, что вот здесь дальше вопрос вот в чем состоит. Если потеря управления вот администрацией Байдена, которая все больше и больше в наших глазах разворачивается, будет прогрессировать, то здесь с большей вероятностью, конечно, этот сценарий сработает. Потому что в тот момент, когда было объявлено, вот, что отношения между Россией и Соединенными Штатами должны быть хотя бы предсказуемыми, да, то есть безопасными и непредсказуемыми, не обязательно хорошими, да, это же не значит, что не будет борьбы, конкуренции и всего прочего, мы понимаем. И санкции тоже будут, это способ борьбы. Но вот предсказуемыми, то есть с того момента, как вы не признаете выборы в России, даже парламентские, все, вы предсказуемость полностью теряете.
Вот, ну, вот да, это явно не это, возможно, крайне дальний сценарий, но, тем не менее, его как-то тоже, как минимум, рассмотреть заранее стоит. Давайте к еще одному моменту перейдем, да, тоже, потому что он еще и с работой журналистов, безусловно, связан. Дело в том, что коллегам из РИА Новости отказали в аккредитации на траурные мероприятия по случаю 20-й годовщины терактов 11 сентября.
Причем речь сначала пришло людям приглашение, да, на освещение вот этой церемонии в Нью-Йорке. Оно пришло 20 августа, на него откликнулись буквально через час, точнее, в течение часа журналисты, как все это задокументировано, все есть в рабочей почте, в конце концов. Но вот теперь приходит заявление, ну, то есть прошло уже довольно много времени, между прочим, то есть 10 сентября у нас на календаре. Такое сообщение. К сожалению, из-за огромного количества заявок и нехватки места мы не можем удовлетворить ваш запрос. И всех, кто не аккредитован, естественно, не пустят на мероприятие.
Ну, тут мне сложно сказать, с чем действительно это было связано. Я думаю, что это не связано с какой-то когерентной, более-менее связанной политикой именно, так сказать, организаторов данных мероприятий. Скорее всего, это бюрократические вот такие как бы штуки, бюрократические игры, в результате в которых они уже сами запутались. Как вы знаете, даже Байдена очень многие родственники жертв 11 сентября призывали не приходить на траурные мероприятия, посвященные 11 сентября, если он не, то есть Байден, не рассекретит документы саудовских шейхов с событиями 11 сентября.
Ну, какую-то часть он указал рассекретить?
Ну, пообещал. Пообещать, да, не значит жениться, как вы знаете, поэтому тут ситуация такая. Да, и что он рассекретит, тоже никто не знает.
Это правда.
Давайте посмотрим на все это дело. Но, в общем, там ситуация такова. В данном случае можно посочувствовать коллегам, что действительно они настроились на освещение данных событий, что их не пускают. Но вообще, в принципе, надо быть готовым к тому, что работа вот на Объединенном Западе и для журналистов, и для бизнесменов, и для любых других вещей. Я боюсь, что дальше это перекинется и на туристов тоже, когда закончится ковид, что Объединенный Запад, его территория становится все более и более токсичным для пребывания там россиян. Вот это нужно понять. Вы можете быть даже оппозиционным суперлибералом трансгендером, но у вас тоже могут быть неприятности возникнуть там. Это становится очень вот ареной очень-очень жесткого противостояния Запад и внутреннего, и противостояния со всем миром. Там уже давным-давно нету вот этого торжества закона, верховенства, справедливости и вот этого всего прочего. Там идет жуткая борьба, в том числе внутриполитическая, в которой который в качестве аргументов участвуют в том числе и внешние игроки, например, Россия и Китай. И в этом смысле, на мой взгляд, вот на какой работе МИДу неплохо было бы сосредоточиться еще года полтора назад. Это потребовать от всех практически МИДов западных стран разъяснений по поводу того, что будет происходить с нашими гражданами на территории других стран. Потому что там уже и депутатов даже задерживают.
Понимаете? Ну да, бывает это разное. Уже... Дмитрий Олегович, вынужден прервать вас, потому что времени катастрофически не хватает. Вам спасибо огромное за ваши ответы. Дмитрий Дробницкий в эфире «Радио Спутник». А мы продолжим, мы еще парочку слов про футбол скажем. Дело в том, что президент России Владимир Путин высказался против безлимита на легионеров в российском футболе.
Да, цитата. «Вот я опять слышал в последнее время, давайте снимем количественное ограничение на участие иностранных спортсменов». Ну и замечательно. Вам что, неизвестно, что 1988 года наша сборная, команда по футболу, не играет на Олимпийских играх? Ну еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут играть. Вот такое мнение выразил Владимир Путин.
Давай уточним, что заговорили про олимпийский именно футбол, потому что заседание было посвящено выступлениям на Олимпиаде и Паралимпиаде.
Да.
Все прекрасно просто понимают,
вообще-то
что...
было заседание Совета по развитию физкультуры и спорта.
Ну, я имел в виду, что паралимпийские здесь были на первом плане, просто потому что футбол на Олимпийских играх это не самое топовое мероприятие, в отличие от других видов спорта, если говорить про футбол.
Да, да, хорошо, мы это пояснили тоже. Но дело в том, что у многих специалистов у них другая точка зрения поводу легионеров, в частности, у спортивного журналиста, ведущего программы «Дубль В» Анатолия Горского.
Я думаю, после выступления Владимира Владимировича Путина лимит на легионеров не отменится, он останется у нас прежним, что не очень хорошо, потому что наши многие футболисты получают зарплаты больше, чем многие топ-игроки в мировом футболе, которым как раз приходится пробиваться. У нас многие игроки, которые начинают хорошо играть, получают большой контракт, уверены в том, что это будет также продолжаться, и нет никакого стремления к развитию.
А как мы поняли, президент России считает, что если будет играть много иностранцев, то в какой-то момент, там, в случае необходимости сделать сборную команду, именно из-за граждан России, например, то не получится вообще, не из кого будет собирать,
наверное,
все
Маша,
будут плохо
не
играть.
Не помнишь такой момент, а я вот прям визуально фактически помню, когда на матч чемпионата России московская «Динамо», это один из старейших отечественных клубов и один из, как сказать, тех самых титулованных, если вспоминать советскую историю, вышел без единого россиянина. Я не скажу, что у «Динамо» сейчас боль. Сейчас и тогда это была середина 2000-х. Такой разгар португальского «Динамо». Неплохие игроки приезжали, кстати, чемпионы Европы среди чемпионы, ведущие игроки, победители Лиги чемпионов, так будет точнее. И вот у меня, не скажу, что прям много знакомых болельщиков «Динамо», но вот и парочка есть, и у них прям глаза в разные стороны были. То есть как это так? Мы московская «Динамо», у нас ни одного россиянина.
Пригорало, в общем.
Это не пригорало. Растерянность была какая-то, потерянность. Понятно, что «Динамо» тогда была не топовой командой, но вот как это так? У нас и нет россиян. Поэтому здесь очень много сложных вопросов. С другой стороны, легионеры, они подтягивают уровень. Они привлекают внимание дополнительно.
Дают вот действительно, на твой взгляд, ту самую мотивацию, о которой говорит Анатолий Горсков?
У нас, понимаешь...
И умеренность в аппетитах зарплатных.
Зарплата — это вообще другой вопрос. Это из серии, что помидоры нельзя сравнивать, сколько стоят в Воркуте и сколько они стоят, я не знаю, где, в Краснодарском крае. Понимаешь, почему? Разные причины. Рынок разный. У нас рынок такой, что зарплаты такие, не будет никогда иначе. А вопрос с легионерами, я вот для себя в свое время определил такой момент, что пока есть лимит маленький, как было в Европе долгое время, три легионера. То есть, в целом у тебя команда своя, но три позиции ты можешь усилить. Это шло на пользу. И свои росли, и легионеры приезжали топовые. Как только этот лимит становится больше, 7-8, он превращается в лимит для своих, для местных футболистов. Так вот, поэтому зарплаты вырастают, что у меня две позиции в составе, которые должен занять россиянами, и, естественно, кто-то из них может снизить к себе требования, кто-то может повысить себе, потребовать повышения зарплаты. Это вопрос немножечко другой. И в тот момент, что это приходят еще и в дискуссии при участии президента, мне кажется, показывают, что футбольные власти российские немножечко, мягко говоря, потерялись. И проблема куда более комплексная, чем просто понять, сколько будет иностранцев играть на футбольном поле.
Радио «Спутник».
Мы продолжим. Двое человек погибли в Москве, предположительно отравившись арбузом.
Страшнейшая абсолютно история. Абсолютно чудовищная история. Семья купила в магазине в одной из точек торговых крупной, чуть ли не всероссийской сети известной, мы не будем называть ее название, все-таки ее имя, в любом случае это можно найти эту информацию, арбуз. Ели из семьи мама, бабушка и дочь. Папа не ел арбуз. В итоге сильнейшее, страшнейшее отравление у всех троих женщин. Увезли в больницу, бабушка и внучка 15-летняя скончались. Мама выжила, она в реанимации, сообщают, что ее состояние удалось стабилизировать. Но на этом тоже все не закончилось. Дело в том, что они ели арбуз. И почему именно арбуз сейчас обвиняется, это тоже вопрос для уже исследователей, для представителей Роспотребнадзора, санитарных врачей, чтобы они установили, откуда, что стало источником такого страшного отравления. Мальчик 11-летний.
И чем вообще отравились тоже?
Да. Сосед фактически этой семьи, у которой такое страшное горе произошло, у него тоже начались симптомы отравления, его тоже отвезли в больницу, мать ребенка сразу вызвала скорую, когда узнала, что у соседей произошло. И, к счастью, ребенок вроде как чувствует себя сейчас уже лучше. При этом сообщается, что еще двоих человек уже из этого дома, из того же самого дома, увезли с похожими симптомами. Ну, то есть арбуз здесь уже...
Возможно, и ни при чем,
потому что тот же самый мальчик, пострадавший, он арбуз не ел. Ну, разные СМИ сейчас называют разное количество тех, кто отправился в больницу. Известно также, что к дому приехали сотрудники санитарных служб, причем они в костюмах защитных, для того, чтобы и обследовать само помещение, и, возможно, также взять анализы у жильцов этого дома, потому что происходит явно что-то очень странное и очень нехорошее. И такие симптомы отравления, отравления, которые приводят к летальному исходу, причем очень стремительно, это, конечно, ужасающе. Ну и подвох еще и в том, что начались симптомы отравления. Токсикологическая экспертиза делается не на месте. Ну, отравились, ну, съели что-то, да, то есть есть определенная методология лечения, даже при вызове скорой, то есть...
До того, как скорая приехала, что-то можно сделать.
Да, и какие-то препараты принимать.
Просто вот воды теперь... там, не знаю, и прочего.
Да, естественно, уже возбуждено уголовное дело по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Здесь уже двоих
людей. Это же в отношении магазина.
Да, в отношении магазина. Это произошло в одном из столичных, из московских районов. И в этой торговой точке уже руководство сети магазинов вроде как изъяло всю партию арбузов. И сообщают они же сами, что она была проверена, и никаких запрещенных или токсичных веществ в ней обнаружено не было. Кандидат медицинских наук, терапевт Римма Майсенко объяснила нам, что могло теоретически вот в связи с этим арбузом или с токсинами каким-то привести к подобному страшному исходу.
Намешивают различные композиции, которые увеличивают как минимум объем арбуза, и второе, ускоряют созревание арбуза. Можно еще добавить вещества, которые увеличивают легкость арбуза. Это могут быть какие-то диоксиды, фосфорсодержащие композиции, которые могут усиливать легкость. И вот эти фосфорсодержащие композиции, они, к сожалению, при большом объеме съеденного арбуза, они могут проявить себя вот таким образом. Сильнейшее отравление, которое может привести либо к ожогу, либо к спазму дыхательной системы.
Вообще страшные, конечно, вещи, когда про...
Абсолютно.
В принципе, про арбузы ты много читаешь в начале лета, в середине лета.
Ну, мы знаем,
лета.
Да, про нитраты, все. У многих, кстати, стали появляться вот эти анализаторы
нитратные. Но сейчас вроде бы уже и сезон прошел, сейчас уже нет такого...
Нет, сейчас как раз сезон хороший. Август-сентябрь хорошо.
А, сентябрь, да. Ну, да, я имел в виду, что прошел сезон, когда вот к этому кто-то прям хочет что-нибудь урвать и, возможно,
ошибиться. Ну да, и когда
ошибиться.
Вот эти вот недоспевшие или непонятно сейчас, как
вот,
выращенные
вот
арбузы
сказать,
появляются.
Сейчас уже нету, как сказать, позывов, чтобы все вырастить быстрее.
Сейчас как раз уже есть урожай нормальный.
Да, и поэтому тут как раз вдвойне очень опасно и очень страшно, что специальные службы, опять же, санитарные и безопасность будут каким-то образом проверять, смотреть, что. Потому что действительно может произойти все, что угодно. Посмотрим, опять же, будем следить. Сейчас благодаря телеграм-каналам, благодаря соцсетям можно уже не только читать, но и видеть, что происходит на телеграм-канал «Радио Спутник». Рекомендую подписаться, сразу же обо всем расскажем.
Да,
в чем именно
быть,
там было дело.
В чем именно, может быть, и не в арбузе, действительно.
Камчатке сулят дополнительное финансирование и создание более комфортных условий для ведения бизнеса.
И еще расширение такой штуки, как территория опережающего развития, она же ТОР, под названием, собственно, Камчатка. Правительство России уже одобрило расширение границ вот этого участка, вот этой территории. Включаться в нее будут новые, естественно, земли. Зачем это делается? Потому что нужно строить высокотехнологичный рыбоперерабатывающий комплекс. А строительство этого комплекса – это инвестиции, в том числе частные. Ожидается, что около 750 миллионов рублей частных инвестиций поступит в регион благодаря вот этой большой стройке и расширению, соответственно, территории опережающего развития. Это не единственный ТОР в России, это существует несколько таких областей, где создаются специальные условия, в том числе и для ведения бизнеса.
Дополнительные поощряющие, да, действительно, да. Есть эти местные, как сказать, местное производство, как правильно сказать, ведение их экономического хозяйства.
Да.
Которое можно дополнительным образом,
конечно,
развивать.
И дополнительно для этого ТОРа будет еще и финансирование увеличено на 10,3 миллиарда рублей. 10, ну, сумма кажется довольно большой, но тем не менее.
Срок-то какой интересный тоже.
Вот, да, это хороший тоже вопрос. И ожидается, кстати, что развитие инфраструктуры вообще вот этой всей поможет реализовать еще проекты на 4000 рабочих мест, как минимум. И проинвестировано около 128 миллиардов рублей. Вот такая информация от Кабмина поступила. Ну, а экономист, управляющий директор компании Trade 123 Владимир Ржанковский поделился с нами своим мнением насчет вот этого ТОРа.
Решение позитивное. Я только за то, чтобы в российскую экономику деньги заходили частные, не только в Камчатку. Много регионов, которые задыхаются без инвестиций, в том числе и Камчатка. Поэтому, если расширяются зоны безналоговые, то я приветствую этот вариант. Единственное, что нужно разрабатывать методологию по открытию безналоговых зон, с тем, чтобы были всем понятны правила игры, и с тем, чтобы они имели в большей мере законодательный характер. Потому что инвесторы, люди достаточно осторожные, они хотели бы знать, защищает ли их закон при различных трактованиях их инвестиций.
Но саму вот эту сумму в 10 с лишним миллиардов рублей Владимир Ржанковский счел все-таки, конечно, небольшой.
Ну да.
Ну и тем более, когда сравниваешь со 128 миллиардами рублей.
Ну вместе с тем, опять же, да, развитие бизнеса, развитие хозяйствования в регионах, где, казалось бы, ничего подобного принципиально происходить не может, вещь, наверное, безусловно, позитивная.
В эфире радио «Спутник».
А в Турции отказались признавать однокомпонентные вакцины от коронавируса, ну, в частности, «Спутник Лайт».
Да, новые правила въезда для туристов власти Турции опубликовали. Иностранцы теперь должны предоставлять сертификат о введении именно двухкомпонентной вакцины, причем не позднее, чем за 14 дней до вылета.
Ну, вот эти две недели они давно были.
За две недели заранее. Из однокомпонентных разрешена только «Джонсон и Джонсон». «Спутник Лайт» не разрешена. Может быть, она будет разрешена позднее. Посмотрим, это вопрос.
Они меняют достаточно
тоже
часто вот эти свои требования.
Совершенно
и чуть
верно.
Не каждый день слышишь что-то новое относительно правил въезда. И в этом смысле, учитывая, что ну, в сентябре еще достаточно многие готовы поехать в отпуск, в ту же самую Турцию. Вот мне тоже интересно, если человек приобрел тур, допустим, неделю-две назад, вот как с этими правилами теперь быть? Новую вакцину не получить, однокомпонентно, если была, теперь не подходит. Это попадает банально под какие-нибудь страховые случаи, чтобы возместить деньги? Вот мне
очень
прям даже интересно.
Сомневаюсь,
вряд
ты
ли,
знаешь,
конечно.
Потому что это все нужно дополнительно согласовывать, но есть и другие по-прежнему опции. Например, с результатами отрицательного ПЦР можно въехать в Турцию.
Само собой, но ты минимум один день его будешь делать.
Конечно.
Ну, имеется в виду, даже если блиц делать. Поэтому я имею в виду, вот человек летит, и бац, в самолете ему говорят: новости. Больше однокомпонентные. Не работает. Он прилетает, садится и сразу начинает ждать обратно. Две недели. Прямо в аэропорту.
Ну, или прям так вряд ли будет делаться все-таки заранее.
Я утрирую, конечно.
Да. Но уже разрешили приезжать детям в страну до 12 лет без ПЦР-теста и без экспресс-теста на антиген, а до этого было до 6 лет только
вот
можно было въезжать.
Через 2 дня после того, как я вернулся оттуда с ребенком до 12 лет, разрешили ПЦР не предоставлять.
Вот досадно.
Ну,
досадно.
С другой стороны, знаешь,
лишний
раз проверить. Да,
тоже
есть,
правильно.
Нет, это вещь такая совершенно. Ну, вообще, да, снова, до какого момента это? До конца сентября же будет, я правильно понимаю? после чего они правила эти тоже могут пересмотреть.
Да, да, это все действует не так долго.
Снова ненадолго. Очень памятна еще эта весенняя ситуация, когда Турция взяла и закрылась на карантин на полтора месяца. Вот, можно сказать, без объявления. Взяли и решили.
Да, но дело в том, что до этого, за пару недель до этого уже Россия понимала, что, видимо, такая ситуация в Турции, и заранее закрыла Турцию для россиян.
Ну, в общем, я к тому, что тут действительно все очень быстро меняется, а сейчас еще начинается вот эта осенняя холодная пора, когда и в прошлом году тоже был всплеск, причем по самым разным странам, поэтому, да, давайте беречь свое здоровье, вне зависимости, летите вы в Турцию, или мы летите в Турцию, или нет. Мария Меркулова, Алексей Красильников, микрофонов. Маш, благодарю.
Спасибо.
Диаграмма дня на радио «Спутник».